Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей да. Криневский в студии. Сергей Александрович, да. Мы с вами за эфиром решили, что чуть-чуть еще затронем тему президентских выборов в США. Там есть интереснейший момент, над которым можно посмеяться.
А вообще, давайте посмеемся, да, чего ж не посмеяться.
Возраст Берни Сандерса. Смущает ли он американцев?
Да, да.
И есть мнение, что вообще вот говорить что-то плохое про человека, основываясь на его возрасте, то, чем мы с вами занимаемся, это эйджизм называется. То есть это не политкорректно, и это просто вот плохо.
Нет, эйджизм. Я же ничего плохого не говорю. Дело в том, что, во-первых, он не в моей стране президент.
Да, он нигде не президент.
Да, он и нигде
только
не
себя,
президент,
так сказать,
и не баллотируется, да?
Да.
Вот так, ну и чего, эйджизм. А вообще, во-первых, я против того, конечно, чтобы над кем-то издеваться, тем более по-дружески
подтрунивать.
По-дружески, мы просто шутим, да? Да. Вот. Но смысл тут вот в чем. Конечно, если он работоспособен, пусть работает, почему нет? Вот. Но тут просто это интересно на фоне, действительно, на фоне у нас как бы это немножко так, понимаете, тут любые высказывания, а их надо рассматривать в преломлении той ситуации, в которой находятся люди, которые это делают. Да, у нас это, конечно, просто действительно, вот вы же правильно совершенно сказали, у нас это наслаивается на то, как у нас много лет подряд высмеивали советскую, так сказать, геронтократию, да, которую тогда так называли.
Да.
Потому что вот вся перестройка, все 90-е, вся вот эта вот как бы критика советского прошлого, она прошла под знаком в том числе, как бы одна из тем была, это вот постоянные насмешки, причем достаточно оскорбительные, над всеми нашими вот этими... Значит, как их называли, так сказать, я уже забыл.
Старцами.
Кремлевскими старцами, да. Над всеми нашими, как бы, вот, руководителями,
но
членами.
Они давали
ЦК,
повод, мне кажется.
И прочее, да. И,
так
не,
себя
они
вести.
Давали повод, понятно, да. Вот. И вот поэтому немножко вот здесь у нас есть такой вот момент сублимации, что называется, да, в этом смысле. Потому что вдруг мы видим, как те же самые люди, которые в том числе, как бы, да, значит, смеялись над советской геронтократической реальностью. Вот, запросто совершенно принимают каких-то, ну, просто людей, которые, ну, вот у них уже там которые уже на девятом десятке. Они считают, что вполне такой человек может руководить Соединенными Штатами Америки, да, а Соединенные Штаты Америки, будучи лидером всего мира, значит, и всем миром может руководить. Как бы, да? Ну, тогда вы как-нибудь определитесь там, да? Тогда получается так, значит, когда вам кто-то не нравится, то будем его высмеивать по всем признакам, включая, так сказать, возраст. А когда кто-то нравится, то и возраст никакая не помеха. То есть, а если еще проще, то в Америке можно все, а в России ничего. Ничего такого, что, например, скажем, не соответствовало бы интересам Америки. А в Америке можно все. Можно избрать очень старого, можно очень молодого, можно совсем безмозглого, так сказать, можно просто потому, что он, так сказать, этот самый чернокожий, можно еще почему-нибудь. Какая разница вообще? Вообще, типа, это не ваше дело. Мы что хотим, то и творим. Прекрасно, я с вами согласен, да? Ну тогда и мы тоже, что хотим, то и творим. Вот и все.
Ну, в общем...
И не лезьте к нам со своими как бы стандартами, указаниями, советами и так далее. Поэтому суть не в том, что Сандерс старый или не старый, мы немножко над этим смеемся, именно потому что много лет слышали про то, как
эти
ужасно,
упрёки, да,
как ужасно, да, в этом страшном Советском Союзе было. Смотрите, они все значит, старые и ни на что не годные, вот они прям все сыпались, из них там песок валится. Когда Хиллари Клинтон, претендовавшая на пост президента, на публике несколько раз падала во время кампании в обморок, ну, это ничего, это нормально, как бы, да, это, так сказать, все есть. Тут все в порядке. А если она, например, возьмет и упадет, значит, на ядерную кнопку головой, так сказать, бац, и все.
Да.
И тогда что?
Кто бросил валенок в пульт,
да,
управления?
И тогда что? Вот, такие дела. Поэтому, ну, хорошо, да, я понял. Здесь, наверное, так, знаете, такая штука. Значит, Сандерс имеет какие-то шансы на успех, и вокруг него начинают выстраиваться соответствующие...
Защитная
кампания. Да.
Редут,
это вот, другое дело, что просто это полезно и Трампу. Действительно, эйджизм, какой кошмар. Нельзя как бы это самое тоже смеяться над людьми по поводу в связи с их возрастом, молодым или старым. Это эйджизм.
Это эйджизм, да.
Эйджизм.
И поэтому, когда кто-то начинает говорить что-то про Сандерса, им говорят, это эйджизм,
но,
товарищ.
Когда кто-то начинает что-то говорить про Трампа, это нормально, так получается?
Ну, правильно, это же Трамп.
Да,
Трамп
же...
это зло просто, концентрированное.
Да, а против зла, в принципе, разрешаются любые приемы. Можно смеяться над тем, что он старый, а у него жена молодая, можно смеяться над женой, можно, так сказать, ему все что угодно ставить в вину, но вот если это речь идет о его противниках, нет, вот этого делать нельзя. Ну вот в этом вся Америка, в этом вся как бы американская технология и вся американская демократия, так сказать. Да, мы назначаем правильного, хорошего, и в отношении ему можно все, вообще все. И назначаем неправильного и плохого. А против него разрешены любые самые запретные приемы. То же самое они совершенно делают на международной арене. Вот в чем дело. Мы назначаем правильные страны, которым можно все абсолютно бомбить, так сказать, там, громить, жечь, поджигать, обманывать все равно. Потому что они, это правильные страны за правильный мед. И неправильные страны, которые, что бы они ни делали, все у них неправильно получается. А поэтому им нельзя ничего. И надо присматриваться к каждому их вздоху. Не дай бог, он не соответствует тем или иным, как бы, да, нормам и правилам. Вот и все. Это же вот это и есть, на самом деле, та американская, как бы, ну, матрица, которую они насадили по всему миру.
Кстати, не только американская. Я вот буквально вчера, до сих пор нервничаю, довольно сильно поспорил со своими французскими друзьями. И надо отдать...
Парлеву франсия.
Oui. Ампер. И, в общем, я с ними... Да, я, кстати, с ними в этот раз... Я обычно, когда сильно разнервничаюсь за политику, я начинаю по-английски говорить, потому что я не могу по-французски.
Вы,
а тут я...
Выпивали? Были выпившие?
Ну, нет. Вот, кстати, нет, только кофе. И
я понимаю. Кофе —
они начали наезжать на нашу Россию, предъявлять нам за нашу внешнюю политику, внутреннюю. А я это вот очень не люблю. И я им всегда говорю, слушайте, у меня есть, конечно, что, так сказать, предъявить нашей стране, но я не могу с вами это обсуждать. Потому что это неуважение, типа, вот к моей стране. То есть я довольно хорошо знаю про ваши действия в Ливии, в Мали, но я тоже не буду вам это рассказывать, потому что это неуважение к вам. Зачем я вам буду ругать вашу страну? Вы между собой.
Ну нет, я бы рассказал так, что они быстро разбежались бы во все стороны.
Ну мы хорошие знакомые, и я поэтому говорю, что вот...
Надо поругаться со знакомыми.
Но они реально, они начинают...
Это тоже полезно иногда.
Типа, вот вы там устраиваете там войны, там... И они совершенно не знают, что они тоже это делают. Может, правда, не знают. Может быть, считают, что они это делают демократически, а мы нет. Но я очень начинаю сразу нервничать.
Ну, это то, что называется вот таким вот штампованным словом. Двойной стандарт.
Двойной стандарт.
Он реально существует. Не надо говорить, что его нет. Он реально существует, так сказать, да. Вот, ну, французам можно было, например, скажем, по всему миру держать колонии, там, эксплуатировать местное население, можно было бомбить, вырезать, как бы жечь. Ну, можно, потому что они французы. Французам, в конце концов, можно было прийти в Москву в 1812 году и сжечь здесь все, да, завести этих самых лошадей в православные храмы, и чтобы они там гадили. Они же делали это специально, вы же понимаете?
Для
проблема
унижения,
не в том была, что негде лошадей было держать. Наполеон это делал специально. Он намеренно унижал Россию, намеренно унижал. Он захватил Москву, он не смог захватить Петербург, он захватил Москву как историческую столицу, и он намеренно унижал, как бы, да, русскую традицию, российскую государственность. Он делал это абсолютно осознанно. Осознанно с позиции белого человека, которому в отношении туземца можно все. Почитайте воспоминания даже самих французов, да, по этому поводу. Это просто как бы ушло уже, да, мы в основном про Вторую мировую войну говорим, Великую Отечественную, да. А там же тоже есть что почитать, между прочим, по поводу вот этого нашествия Наполеона. Вот, там было очень много, как бы, ну, довольно страшных моментов. Они расстреливали людей в Москве просто так, просто так.
Ну,
да?
Как и любой захватчик,
видимо, делал. Да, просто так. Они тут же вели здесь с нами себя абсолютно точно так же, как они вели себя, скажем, с африканцами, которых они захватывали в колониях. Они совершенно осознанно, да, как бы разрушали историческую столицу России как символ ее истории. И все. А что хотел Наполеон? Он хотел принудить, да, значит, Россию к унизительному для нее договору в пользу Франции и так далее, и так далее. Но это нет, это ничего. Они считают, что они могли это делать, потому что... Почему? Потому что они люди первого сорта. Потому что они несут цивилизацию, прогресс. А людям, которые несут цивилизацию, прогресс, можно все. Здесь одна загвоздочка. Что как только человек, несущий цивилизацию, прогресс, решает, что ему можно все, он тут же перестает нести и цивилизацию, и прогресс. Вот и все. И эти штуки происходят с европейцами постоянно, в нашем, в том числе, сознании. А сейчас это происходит с американцами. В какой-то момент мы поверили, что американцы и правда несут там цивилизацию, прогресс и так далее. Но более подробное рассмотрение, да, их действий, а также непосредственно их действия и в отношении нас, и в мире в целом, показывают, что это, ну, скажем, они в это заигрались. Это ложь. Они просто считают себя, так сказать, некими патрициями, да, имеющими право на все ради якобы высоких целей. А если разобраться, то и целей-то высоких тоже нет. В этом и проблема, они вот тоже, как бы, да, так сказать...
Но они смогли убедить
всех. В чем же
всех,
проблема,
да,
непонимания, как бы, да, вот она, в чем проблема-то непонимания. Когда вы говорите, что у вас есть идеалы, и сразу через запятую говорите, нам можно то, что нельзя вам, значит, что идеалов у вас нету. если ваши идеалы избирательные, да, если ваши идеалы для одних годятся, для других не годятся, то это не идеалы. Это ваше оправдание, так сказать, да, достижение ваших интересов любой ценой. Вот это то, что европейцы и американцы не хотят понять. А это простейшие вещи. Это простейшие вещи. Это, знаете, я не хочу, чтобы меня обокрали, но я считаю, что я могу обокрасть вас, потому что я считаю себя умнее, значит, продвинутее, как бы...
И мне нужно просто.
Мне надо. Угу. Мне надо ограбить вашу страну. Поэтому я записываю себе. Ваша страна отсталая, и это дает мне право ее ограбить. Это не идеалы. Это называется не идеалы и не принципы. Это называется подлость. По большому счету, и все. Конечно, легко себя убедить в том, что у меня такие высокие цели, что я могу себе это позволить. Но как только вы это делаете, все, идеалы заканчиваются. И превращаются, так сказать, ну, в грабеж, так сказать, обман и так далее, и так далее. Вот такие дела. Вот, поэтому... А уж французы тоже, так сказать, чья бы корова мычала, что называется, да? Вот, вспомните все эти наполеоновские войны, а после них позорное поражение нацистской Германии и так далее.
Сергей Александрович, и,
поэтому, значит... С французами вы правильно поспорили, а что тут сказать? А я бы, кстати говоря, почему с ними не обсудить? Давайте откройте им глаза на историческую правду.
А это невозможно, мы живем...
А скажите им еще, например, что они вот... Я уверен, просто вот что называется, зуб даю. Я уверен, что ваши французы не знают, что Рейхстаг в 45-м году защищала в том числе дивизия СС Нормандия, по-моему, она называлась, укомплектованная полностью практически этническими французами.
Ну, это да, это мало.
Я уверен, что они этого не знают. Вот, ну, просто вот на 100%. Потому что им это неинтересно. Они про это... Я когда был в Париже, посещал их прекрасный музей, так сказать, военный, да, где было огромное количество интереснейших экспонатов, посвященных там наполеоновской эпохе. Очень много Первой мировой войны. Они же победили, как бы, да. А про Вторую мировую войну буквально два зальчика, так сказать, практически ничего. С чего бы это?
Угу.
С чего бы это так, так сказать, случилось, а? Может быть, с того, что французы за 3 недели все сдали, как бы, да, и вообще не сопротивлялись, а потом появился коллаборационистский режим Виши, который сотрудничал с Гитлером. Может быть, поэтому? И может быть, потому что на территории Франции формировались, в том числе, так сказать, подразделения СС, которые воевали доблестно на Восточном фронте? Я уверен, что ваши друзья-французы, как бы, этого не знают просто-напросто. А те, кто что-то слышал, ну, им неинтересно про это, неудобно говорить и так далее.
Но еще проблема в том, что мы же живем в эпоху постправды.
Ну да,
когда,
ну, конечно,
фактов нет. Постправда,
ложь — это и есть постправда.
Фактов нет же, все же придумывают
есть
себе
эмоции.
Факты сами.
Да, каждый, вот,
и поэтому спорить невозможно, потому
абсолютно.
Что нет общего ничего.
Да, я признаю те факты, которые мне нравятся,
да.
А те, которые факты мне не нравятся, я вот не признаю.
Поэтому это совершенно бесполезно, о чем там можно... Ну, вообще ни с кем нельзя теперь ни о чем спорить, потому что
они
у
говорят,
всех своя правда.
Вы признаете, так сказать, да, свои вот эти сталинские репрессии, вы все это признаете, давайте, так сказать. И вообще, вы все признайте за собой любую вину, даже той, которой не было, потому что нам это нравится. А мы нет. Но здесь, опять же, это подход очень понятный, как бы. Это подход, что называется, белого человека в отношении, так сказать, черного раба. Вот и все. Только мы не черные рабы. Никогда ими не были, и становиться ими не собираемся. И это одна из причин, по которой мы еще раз, в очередной раз, посмотрите, история повторяется, в очередной раз, очаровавшись в Западе, в очередной раз в нем разочаровываемся. Да, так сказать, есть там, так сказать, чему поучиться с точки зрения комфортного лежания на диване или там, так сказать, еще чего-нибудь в этом роде. Но вот это отношение, мы люди первого сорта, а вы как бы прочее, непонятно кто, как бы, мы его не принимаем. Большая часть людей, так сказать, даже как бы настроенные, может быть, в том числе оппозиционные внутри страны, не принимает этого и правильно делает. Как только она начнет принимать, как бы она фактически полностью потеряет себя окончательно.
Серьезно,
чего они от нас и хотят?
И по поводу Трампа, вот вы отметили, что Трампа можно, про него можно говорить всякое, это будет ни эйджизмом, ничего такое. Тут недавно некоторые демократы опубликовали и начали смеяться в интернете на тему, знаете, у Трампа довольно интересная прическа.
И очень когда... странная прическа.
И когда...
У меня тоже есть вопросы к его прическе.
А когда дует ветер, вопросов становится еще больше, потому что это все там поднимается вот так вот. И значит, они, вот у них вот это волосы у Трампа поднялись. А еще говорят, он любит загорать, и, возможно, это еще автозагар, то есть какой-то крем наносит. Ну, интересно. И они взяли, дорисовали ему в фотошопе, как бы лицо немножечко загорелое, но не везде. И вот такие гигантские волосы, стали над ним смеяться. Трамп перепостил и говорит, в принципе, вот то, что у меня на лице, говорит, это фотошоп. Но волосы, пишет, ну волосы же неплохо смотрятся. То есть с ним вообще очень сложно.
Да, он умеет парировать, он не заводится вот так вот, да, как бы. Он просто, судя по всему, человек с таким хамско-уличным юмором.
И у него устойчивая очень психика,
видимо. Да, мне всегда это импонировало, собственно говоря. Вот я тоже так.
Чем вам не нравятся волосы? Такой, да. А у него волосы прямо, ну, сильно поднялись. Ну, говорит, ну, нормально же.
Ну, что, смотрите, какое ваше дело? Вы свои посмотрите.
Хорошие волосы, да.
Хотя, да, прическа у него странная, и на лице у него постоянно какие-то пятна такое, он как-то бликует местами постоянно.
Ну, это вот всякие крема.
Да? Да. Ну, возможно, возможно. Выглядит он, конечно, странновато, ничего не скажешь. Особенно рядом со своей, так сказать, женой, вот, молодухой своей. Вот. Но, тем не менее, вот да, вот, понимаете, можно, там можно смеяться над чем угодно. Притом, я говорю, еще раз, там уже в 1121 раз повторяю, я не считаю Трампа другом России. Никогда он им не был и не собирается быть. Вот. Но чисто, так сказать, по человеческому психотипу, как бы, он нам более импонирует, чем вот эти бесконечные какие-то странные люди из демократов, которые разговаривают на языке, ничего не значащим и очень непонятным, постоянно как жонглируя терминами, которые, ну, простому человеку просто трудно понять. И они этим пользуются, потому что в эти термины можно вложить все, что угодно. Например, толерантность. Это что такое вообще? Вот это про что? Толерантность — это что? Терпимость? На русский как перевести? Терпимость? Нет. Это не аналог терпимости.
Нет.
Да, и терпимость — это не одно и то же. Терпимость, так сказать, это, например, скажем, грубо говоря, ну, терпимость к чужому мнению. Но они в это вкладывают гораздо более широкое понятие.
Вот. Это как они... уступка да, еще, да? Не,
да, это уступка. И уступка, в том числе, как бы, это даже не просто уступка, это отступление, по большому счету, если в практической трактовке, это необходимость принимать все, что вам как бы транслируют в качестве якобы новой ценности. Это нетерпимость к чужому мнению. Потому что, например, со своей стороны они никакой толерантности к мнению других не допускают, например, скажем. Они говорят, например, вот такой, например, скажем, способ жизни, так я не буду сейчас внедряться, да, в термины, это хорошо. Вот. А когда им говорят, нет, а мы считаем, что, ну, мы принимаем и не собираемся там стрелять, да, но мы считаем, что это плохо. Они говорят, нет, вы не имеете права считать, что это плохо.
Вот, толерейт – это сносить. Сносить,
да. Выносить, надо дозволять. Терпеть, да. Надо терпеть, да? Терпеть, но не в том плане, что терпимость чужого мнения. А они имеют право делать все, что угодно, а вы должны терпеть. Вот, а вы должны терпеть это и грубо говоря, так сказать, глотать все это, да? То есть, на самом деле, вот что они имеют в виду под этим делом. Потому что себя они совершенно как бы не утруждают никакой толерантностью. Нет, они говорят, нет, у вас все неправильно. Все не так, и вы не имеете права иметь свое мнение по этому поводу. Мы вам должны сказать, какое у вас должно быть мнение. Вот именно это, на самом деле, оно и как бы и вот привело к этому развенчанию всех тех мифов про демократию. Потому что если демократия – это постоянная необходимость слушать мнение хозяина, так сказать, да, более якобы просвещенного демократа и подчиняться ему, тогда нафиг она не нужна. Вот, то есть это не обмен мнениями никакой, как бы, да, и не дискуссия никакая, как бы. Это просто вот, ну, принуждение. Вот вы должны делать так, как мы вам скажем. Ничего себе. А что в этом? Где здесь свобода-то? Какая? Свобода для вас, получается, а для нас что? Самое интересное, что они и внутри США точно так же действуют. И именно это, между прочим, я так понимаю, как бы, да, импонирует и сторонникам Трампа, потому что он, ну, это, как бы, он там де-факто выступает против этого. Вот. Вот такие дела. Это вот это реальная проблема, концептуальная проблема того, что на Западе привыкли называть демократией.
Сергей Александрович, и пока.
Потому что
еще...
все равно, хоть убейте. Ну, что, вот демократия. Да, мы тоже вот принимаем эти иностранные термины и становимся их заложниками, на самом деле. Вот мы говорим: вот демократия или не демократия? Но это не наш термин, и мы даже не понимаем, о чем по большому счету речь идет. Демократия что, народовластие? Ну, уже нет. Уже, так сказать, по этому самому, по американскому и европейскому, как бы, да, образцу, это не так. Это право меньшинства навязывает свою волю большинству, исходя из того, что меньшинство якобы более прогрессивно. Извините, это не называется народовластие. А демократия, как бы, в классических терминах, да, если брать там времена, откуда она пошла, это однозначно власть большинства. Большинства. Это однозначно мнение большинства. Имеет ли это отношение к нынешней действительности в Штатах и Европе? Нет, вообще не имеет никакого. Сегодня в Штатах и в Европе демократия – это некое мировоззрение и способ жизни элитарного меньшинства, а большинство должно принимать его как более прогрессивное. Вот и все. В этом смысле, я, кстати говоря, совершенно не понимаю, чем это, по большому счету, отличается, например, от идей, которые в Советском Союзе проповедовались. Там говорили, как бы, да, вот, что вот если вы не понимаете, мы научим, не хочешь – заставим. Вот и все. Почему? Потому что мы лучше знаем, как развивается история, как развивается, так сказать, исторический процесс. Мы вооружены марксистско-ленинской классовой теорией, вот, поэтому мы лучше знаем и понимаем. Ты, если не понимаешь, слушай сюда. Вот. А если не хочешь, так сказать, делать так, мы тебя заставим. Не получится заставить – убьем. А в чем разница?
Короткий разговор, это называется.
Да, вот и все. В чем разница, объясните. И вот когда как бы, мы начинаем понимать, что на самом деле как бы, здесь вот это, что называется, шило на мыло, да? Ну да, я согласен, в другом более мягком антураже, так сказать, да? На другом, как бы, на другом, может быть, уровне потребления. Но фактически то же самое. И это с нами они еще вынуждены там немножко цацкаться, потому что у нас за спиной все-таки остаются ядерные ракеты. А вот куда они приходят, там, где им не надо цацкаться, они просто убивают. Просто убивают, даже не спрашивая. Вот они когда бомбят, так сказать, да, где-нибудь там в Африке или на Ближнем Востоке, они что, спрашивают, что ли, тех, кто под бомбами? Они же мне не предоставляют права никакого как бы, выбора и прочее, прочее. Вот.
Так, Сергей Александрович, еще про внешний вид Трампа, кстати. Ну, он, в общем-то, человек богатый, и он мог бы сделать себя немножечко более, ну, аккуратно подстричься, допустим.
Да,
и многие
вот, да, это очень странно.
Костюм по размеру взять, а не больше, чем нужно размер. У него костюм, а не больше, чем нужного размера. Но мне кажется, это какой-то специальный ход.
Может быть, а может, ему просто вот, да, вот он ему так вштырилось, что называется. Он,
вот это олиповатость его внешнего
вида. Да, вот я буду таким. Вы, кому не нравится, вы можете беситься, как бы, да. А, вот...
а я думаю, это кому-то просто нравится. Да, и он чувствует, что кому-то это нравится.
Это мой фирменный стиль.
Да.
Вот. Но кому-то нравится и то, что он не меняется вот так вот, не спешит бегом, теряя штаны, как бы меняться под чьи-то запросы, да. Вот как... Опять с теми же этими самыми, с теми же этими всевозможными меньшинствами, что называется. Да, ведь известно, что довольно, довольно немало как бы, политиков в Европе там, и в Америке, которые просто декларируют свой вот этот вот coming-out, да, просто потому, что это выгодно. Они, может, даже и вообще к этому и отношения-то по жизни не имеют, но им это выгодно, они понимают, что это вот сейчас это может принести очки, как бы, и они быстро-быстро, значит, это стараются это перекраситься, значит, переодеться, переобуться и так далее. А Трамп говорит, нет, я не буду. Вот. Поэтому, да, я говорю, при всем при том, что он никакой нам не друг, как бы, и другом никогда не будет, но по психотипу, как бы, да, он нам больше импонирует. Вот, со всеми своими вот такими вот, пусть даже немножко кондовыми замашками. И самое интересное, что не только нам, как выясняется, но и довольно большому количеству людей в Америке. Я считаю, что вот в том плане, что его шансов, действительно, ему все равно, кто сейчас выйдет с ним на выборы, как бы, да, у него очень большие шансы на победу.
Сергей Александрович, нам нужно сделать небольшую паузу, и мы вернемся после новостей.
Железная логика. Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии.
Да,
Сергей
Александрович. Ну, ладно, Америка там, так сказать, она сама собой останется. Вот я просто слышал в новостях тут выступление премьер-министра Мишустина по поводу, значит, ипотек, кредитов, ставки, вот, Сбербанка и так далее, и так далее. Я считаю, что вообще, ну, и когда-то мы даже про это говорили, я считаю, что государство просто обязано решить эту проблему, по крайней мере, в отношении, скажем, тех, кто до сих пор является чередником или людей, которые находятся там в расселяемом жилье, в жилье аварийного фонда и так далее, и так далее. Причем решить ее, на самом деле, при желании-то можно было бы несложно. Ну, во-первых, те же самые ставки. Вот Сбербанк, как сказал господин Мишустин, вот он пользуется доверием, 90 миллионов ему доверили. Но, конечно, они и доверили, с одной стороны, а с другой стороны, ну, все же понимают, что на самом деле Сбербанк унаследовал клиентскую базу советских сберкасс. Вот советские сберкассы, так сказать, да, других вариантов не было. И многие остались в этом Сбербанке как наследники, значит, советских сберкасс, просто потому что, особенно это касается пожилых людей, просто потому что они как бы, ну, по инерции там остались, и они выбирать не могут. Кроме всего прочего, все прекрасно знают, что огромное количество зарплат бюджетникам переводится на сбербанковские карты. Вот и все. Поэтому этот банк несет особую, на мой взгляд, ответственность, да, за все процессы, в том числе происходящие в экономике России. Поэтому не то, что там кого-то с кем-то там вести переговоры или уговаривать, просто это обязанность государства вместе со Сбербанком, да, решить эту проблему. Да,
вести вопрос, социально ориентированную политику.
Да, вести социально ориентированную политику.
Потому что это же государство,
это обязанность,
и государственный,
да,
банк.
В первую очередь, да. Вот, а не то, что там, так сказать, ну мы подумаем, там, ну мы то, ну мы сё и так далее, и так далее.
То есть вот эта мягкость, да, она тут, конечно, не совсем приемлема.
Я считаю, что, так сказать, понять, что надо, да, понимать, что бизнес бизнесом, как бы, да, но есть социальная ответственность.
И кто хозяин, надо
если,
понимать,
если,
да?
Если, так сказать, от другого бизнеса требуют социальной ответственности, то вот этот должен быть социально ответственным в первую очередь.
Показывать нам всем
это
пример
очевидно.
Социальной ответственности.
Как минимум, я считаю, что это должно касаться вот, особо нуждающихся, значит, категории граждан, там, очередников и все такое прочее. Кто не в курсе, они еще остались, да, их достаточно много. Я вот тоже когда-то говорил, я, например, в свое время там почти 11 лет стоял на очереди, ничего не дождался, вот, ну и просто плюнул на это дело. Но есть люди, которые находятся там до сих пор, да, решите хотя бы эту проблему. Это несложно на самом деле сделать, да, это первое. Второе, например, скажем, если государственная политика в этом смысле будет более решительной, да, более такой, так сказать, однозначной, то, между прочим, это усилит и конкуренцию на рынке, ко всему прочему, да. Например, создайте государственную строительную компанию, которая будет заниматься именно вот вопросами вот этой социалки с минимальной прибылью, с минимальной прибыльностью. Но нельзя все превращать, как бы мы говорим о том, что у нас социально ориентированное государство, вот Конституцию сейчас тоже обсуждаем и все такое прочее. Нельзя все переводить в бизнес. Невозможно России жить как бизнес-проекту. Это неправильно. Это неправильно, это противоречит и здравому смыслу, и национальным интересам. Не может такая страна огромная жить как бизнес-проект. Россия — это не бизнес-проект, это цивилизация. Историческая данность, если хотите, да? Вот. Это способ реализации в историческом процессе нашего народа. Вот. Вот такие дела. А не бизнес-проект. А бизнес там постольку-поскольку, он должен там какие-то задачи решать. Поэтому, мне кажется, вот немножко вот переместить свое мировоззрение вот в эту сферу было бы полезно. Полезно. И в этом смысле какая-нибудь, скажем, государственная компания, которая бы работала с минимальной прибыльностью, вот хотят стимулировать конкуренцию на рынке, да, снижение цен и прочее, там, или ставок. Ну, покажите пример, и все, задайте ориентир. Как только вы зададите этот ориентир, все остальные начнут двигаться. А когда, значит, все примерно ломят одну и ту же, как бы, да, планку, ну, понятно, а что двигаться, зачем? Зачем двигаться? Задайте ориентир, пусть этот ориентир задаст государство. И по ценам, так сказать, на жилье, и там, скажем, по ставкам на кредит. И тогда все остальные вынуждены будут двигаться. И конкуренция повысится, и условия какие-нибудь дополнительные предлагать. И все, что тут непонятно. Для этого не надо быть 7 пядей во лбу, не надо быть для этого суперэкономистом, так сказать. Да, и не надо быть каким-то суперуправленцем. Это как бы простейшие вещи. А другое дело, что кому-то это станет не так выгодно, как это было выгодно раньше или выгодно сейчас. А, ну в таком случае означает, что не вопрос надо решать, и проблему, да, а, значит, сохранить чьи-то доходы. Вот. Ну извините, что-нибудь одно тогда. Что-нибудь одно. Я лично предпочитаю, так сказать, да, национальные интересы.
Ну, это же не наши доходы. Ну, так сказать, это же какие-то чужие люди. Поэтому мы не можем о них заботиться так.
Да, поэтому надо заботиться о своих людях. Да. Да? Вот. И в этом смысле как раз здесь более активная политика государства и, значит, структур экономических, аффилированных с государством, здесь является определяющей. Если не они будут задавать тон, как бы, да, то кто тогда вообще? От кого вы хотите ждать, значит, какого-то решения проблем? Его не будет. Вот. Я как просто человек, долго лет страдавший, как бы, да, от жилищного вопроса, вот, хотя, говорю, давно плюнувший на все эти вещи, как бы, да, уже много лет как это все забывший, но тем не менее, вот, тем не менее, большое количество людей до сих пор, как бы, да, они не решили этот вопрос, и там где-то находятся, ждут что-то и прочее, прочее. Вот, хотя бы с ними разберитесь, и то было бы уже неплохо.
Сергей Александрович, ну и перейдем к каким-то другим темам. Ну, видите, да. И социальную повестку сегодня затронули.
А куда же?
Вот уж неожиданно. Ну да. Надо отдать должное BBC, Грете Тунберг.
А вот и второе, сейчас да. До 45 как раз. Про Тунберг еще успеем. Ага. И второе, то, о чем говорил премьер Мишустин по поводу лекарств. Да, говорил он совершенно справедливо, да, по поводу этих лекарств. Да, надо как бы вывести из-под уголовной ответственности, об этом, так сказать, эту проблему уже там поднимает не первый раз. Но все равно, тут надо понимать, что тут все равно как бы ключевой вопрос – это отечественное производство. То есть, грубо говоря, есть потребность в этих делах, значит, надо стимулировать производство этих медикаментов здесь, в стране.
Тем более, это несложно ведь.
Ну, я не знаю, сложно или несложно.
Ну, налоги
это,
убери, и будут у тебя в производстве.
Просто разбираются, так сказать, там эти специалисты. Но вот это является целью. Максимально возможное количество, так сказать, продукции разные, в первую очередь продукции, имеющие спрос и вообще востребованные людьми, производить в стране. Здесь налаживать, да, как бы эти вещи так, сяк, не знаю, покупая, закупая, сначала отталкиваясь от, может быть, лицензионного производства или еще что-то. Люди, которые разбираются в этом, они лучше знают. Но целью должно быть вот что, что все критически важные, как бы, да, значит, вещи, которые для страны нужны, включая лекарства, а лекарства, конечно, входят, да, в эту категорию, должны максимально быть локализованы. Мы не должны зависеть категорически, ну, не должны фатально зависеть от закупок за рубежом. Потому что закупки за рубежом – это вещь такая очень, значит, скользкая. Еще какое-нибудь очередное обострение наших отношений с какой-нибудь Европой или США, и вот вам еще какие-нибудь очередные санкции и еще что-то в этом роде. Кстати говоря, частично ведь санкции, они распространяются и на продукцию, так сказать, связанную с медициной, например, скажем, и на технологии, и медицинские, и так далее, и так далее. Значит, здесь надо вложиться в то, чтобы это развивать. Да, здесь надо сделать так, чтобы как бы деньги вкладывались в эти вещи. Не хотят сами, значит, надо стимулировать, б, заставлять. Или брать это на себя, государство в том числе. Ну вот если есть такая проблема, да, вот бизнесменам говорят, ну вот занимайтесь. Они не хотят заниматься по тем или иным причинам, не знаю, по-разному, по объективным, субъективным. Если они не хотят заниматься, и у вас, вы больше не знаете способов их к этому стимулировать, значит, сами за это возьметесь. Ай-яй-яй, государство не может этим заниматься. Вот здесь как раз было бы правильно государству заниматься значит, тем бизнесом, который как бы, да, принесет пользу людям. Надо, так сказать, нанести пользу, что называется, причинить добро. Вот.
Потому что вот там, кто не хочет заставить.
Да, там, где не надо, как бы, да, там у нас, как бы, да, везде бизнес-лавочка. Вот. А где надо, там никому не интересно. Ну как, это вот недостаточно доходно, это не дает, так сказать, нужной степени там, это, прибыли, маржи, как бы, все вот они, да, эти самые умные слова, маржинальность. Я бы за одно слово убивал бы.
Это правильно. За слова надо убивать, уже пора. Вот.
Ну, потому что, как бы, ну, надо же понимать, что как бы есть государственный интерес. От этого, между прочим, тоже. А к вопросу о политике. От этого же зависит, в том числе, как бы, и климат в стране, да, как бы, вот, грубо говоря. Вот. Люди там недовольны тем, недовольны этим. Они, в принципе, это может быть и патриотически вполне себе настроены. Но они сталкиваются с проблемами, которые им не позволяют решать, или, так сказать, сами не решают, другим не дают. И это тут же вызывает раздражение. Вот. Им не надо никаких вот этих вот, на самом деле, движений там всяких разных, которые нам забрасывают из-за кордона. Но есть простые проблемы, с которыми они сталкиваются, и они не решаются, эти проблемы. Это же очевидно. Что тут как бы, ну, вот, рассказывать, да? И если вы не можете решить эту проблему, стимулируя бизнес, да, ну, вот он не хочет, не может, так сказать, да, один не хочет, другой не может. Вот, если не ты, то кто же? Это я к государству обращаюсь. Еще раз говорю, здесь необходимо выработать особую социально-экономическую модель, которая могла бы эффективно сочетать участие государства и бизнеса в решении важных вопросов.
Сергей Александрович, сейчас у нас пауза, и мы вернемся.
Вести ФМ.
А вот и мы. Да, кстати, знаете, есть такое расхожее выражение, что за 300% прибыли бизнесмен продаст свою мать?
Но это нет, это приписывается Марксу,
да.
Что нет, но... нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист, да. За, по-моему, 200 все-таки
процентов. За 200%,
да?
Да. Ну, то есть, если обеспечить достаточную норму прибыли, то и, наверное, производить лекарства в России бизнесмены захотят.
Ну, трудно сказать.
Помочь им как-то.
Ну, понимаете, если 200% прибыли – это единственное условие, на которых они готовы что-то производить, тогда нафиг не нужны
такие... Мне кажется, и за 20%
прибыли многие согласятся. Они нам нафиг не нужны такие...
Нет,
Сергей, нет, за 20% они не хотят. Вот я как бы видел материалы как бы расследования недавно Счетной палаты и ФАСа. Лекарства, которые они импортируют сюда, иностранные, они перепродают иногда с 200-300% наценкой. И это никакого отношения к этой самой, к каким-то, знаете, объективным экономическим условиям не имеет. Они просто поняли, что на этом можно наживаться, вот и все.
Просто хочется.
Просто хочется,
но
да.
Это хорошее
хочется,
условие.
Хочется, чтобы было,
да,
очень-очень много денег, как бы, да. Если покупают их за эти деньги, мы будем продавать. Вот. Так что это не всегда так. То есть тут есть объективные проблемы у некоторых, да, связанные, там, может быть, с неэффективной политикой государства, а есть совершенно субъективные. Я здесь не вижу смысла никого, значит, романтизировать. Потому что у нас, знаете, две крайности. Одни говорят, значит, во всем виновато государство, а бедные бизнесмены страдают. Другие говорят, так сказать, во всем виноват бизнес, а вот государство, оно все делает хорошо. На самом деле, как обычно, ситуация, она находится где-то посередине. И с каждым конкретным вопросом там, и случаем необходимо разбираться. Вот, собственно говоря, и все. А к вопросу об этом вот выражении крылатом, там все-таки говорится о том, что нет такого преступления, на которое бы не пошел.
Ну,
да? Ну, преступление готово пойти, да, несомненно. А вот насчет того, чтобы производить, это далеко не всегда. Далеко не всегда.
BBC, Сергей Александрович, снимет документальный сериал «Грета Тунберг».
Наконец-то.
Да. Вот это, кстати, очень все логично. Помните?
Я предлагаю ей памятник поставить.
Ну, уже пора. Лидеры протеста в Гонконге же там писали книги, молодые лидеры, а BBC аж целый сериал будет снимать. Вот. Насколько это все делается по одним лекалам? Всегда. Мне кажется, это потрясающий конвейер, который делает всегда одно и то же. И почему-то это всегда хорошо продается.
Да, ну и самое интересное, что при этом как бы настоящих-то героев, в общем-то, нет. Вот. Заметьте, что на Западе больше нет настоящих героев. Там нет людей, которых можно сказать, вот этот человек там пожертвовал жизнью.
За идею. Чтобы все согласились, что это герой. Да,
да, что
вот
он
такого
герой.
Нет.
Их больше нет. Есть люди, которых просто производят шоу-бизнес. Или есть люди, которых шоу-бизнес ассимилирует, использует и так далее. А других просто нету. Вот где там эти герои, вот скажите.
То есть герой сейчас это тот, кого поддерживает достаточное количество населения для заработка денег на этом герое.
Да, так точно, да. И героизм — это вообще, в принципе, ну, героизм хорош в кино, особенно если это компьютерная графика. А в жизни это, в общем, такая неприветствуемая форма поведения, по большому счету. Я там возвращаюсь к, там, к теме, которую до этого мы обсуждали. Это, кстати говоря, одна из причин, по которой они так до сих пор и понять нас не могут, потому что вся наша история, конечно, им кажется дикой именно поэтому. Именно потому, что, так сказать, они там сдались Гитлеру, а мы нет. Ну, идиоты, идиоты, да. Вот, вот и все. Вот. Но они не понимают, что в исторической перспективе в итоге все равно побеждает тот, кто способен на героизм. Да, как бы разные бывают моменты в истории, но в конце концов побеждает именно тот, кто способен на героизм. А тот, кто на него не способен, он все равно проигрывает. Хотя может неплохо устроиться в конкретной жизненной перспективе там, одного человека, одного, так сказать, маленького, небольшого человека, что называется. Но Грета Тунберг и подобные ей люди — это, конечно, лжегерои. Вот. Человек, который перевозит специальный экипаж на яхте через океан, но это не герой. Это фигура шоу-бизнеса. Другое дело, что они из нее делают героиню. Ну, и я думаю, что они на ней очень хорошо работают в конечном итоге. Я думаю, что ей светит скоро Нобелевская премия. Про нее снимут фильмы, напишут книги, поставят памятник на родине при жизни. Да? Вот. Другое дело, что я думаю, что ей бы вот как-нибудь дожить хотя бы до каких-то более или менее зрелых лет, чтобы и не сойти от всего этого с ума. Ну вот я уже как-то говорил, что мне было бы интересно, я понимаю, что это невозможно, но тем не менее, было бы интересно посмотреть на то, а что же она будет сама о себе думать и говорить, ну, скажем, например, лет через 20. Вот ей сейчас сколько лет?
Что-то 14, кажется.
Ну вот когда ей будет интересно, что когда ей будет хотя бы 35. Да. Хотя бы 35 или 40, да? Вот как она будет вот все это оценивать, если еще будет способна что-то оценивать? Вот. Все то, что сейчас с ней происходит. Ну, сейчас, конечно, она совершенно не осознает. Ее играют, работают, да. BBC снимет фильм. Несомненно, уже пора снимать фильмы. Дальше будет художественный фильм. Вот. Дальше будет сериал. Вот. Грета Тунберг, так сказать, и «Война за хомячков». Вот. Или еще что-нибудь в этом роде, да. Вот такие дела. То есть в итоге, да, в итоге, значит, западный шоу-бизнес готов ассимилировать и использовать любой протест и зарабатывать на нем. Ну, собственно говоря, это и есть квинтэссенция западной цивилизации. На всем надо зарабатывать. Если вы на чем-то не зарабатываете, то смысл этого непонятен. Непонятен, вот и все. Вы любите, так сказать, героизм и самопожертвование? Прекрасно, но только надо придумать способ, как на этом заработать. Да, вы защищаете природу, вас как бы очень тревожит судьба животных. Замечательно, только еще надо понять, как нам на этом заработать. Грубо говоря, зарабатывать надо на всем. И это и есть критерии истинности, по большому счету. Но вот на чем они как бы поднялись, на этом, я думаю, они в итоге, в конечном итоге, подломятся, потому что, в общем и целом, это, конечно, такой путь к тотальному расчеловечиванию. Потому что в итоге это ведет, ну, к полной, ну, потери себя, что называется. Да? То есть, если у человека, в принципе, все, любое его действие в голове оценивается в том или ином номинале, и по-другому никак, вот, он, в общем, постепенно перестает быть человеком.
Тут еще интересный момент, что параллельно с Гретой Тунберг, которую назвали великим ученым.
Она уже и великий ученый?
Да, есть действительно серьезные ученые, в том числе и молодые, которые предлагают реальные решения экологических проблем, типа проблема пластика, как решается, там, я не знаю, проблема загрязнения окружающей среды, еще что-то. Есть реальные проблемы и реальные решения. Но почему-то вот этот блеск пустой Греты Тунберг затмевает, на самом деле, действительно серьезные научные открытия, ведь это очень вредно. Потому что настоящие открытия, соответственно, не продвигаются, не получают финансирование, а про вот это непонятно что снимают фильмы и пишут книги.
Ну, она субкультурный герой, она персонаж шоу-бизнеса, как бы с ней удобно. И потом, как бы, совершенно очевидно, что она, через нее можно канализировать недовольство довольно большого количества молодых людей. Вот. Таких лжегероев огромное количество вот в этой современной, как бы, современном молодежном западном шоу-бизнесе. Собственно, они это научились делать уже очень давно, но они фактически канализировали все протестное движение 60-х. Они из всего этого сделали деньги, я уже как-то раз говорил. Ну, вспомните эти смешные, так сказать, смешные швыряния группы Битлз своих орденов там, это через ограду Букингемского этого замка в знак протеста против участия Великобритании в войне во Вьетнаме. Да, все эти люди стали миллиардерами. Джона Леннона убили, но если бы его не убили, я думаю, что он бы сейчас очень неплохо жил бы себе.
Ну, они все
богатые.
Скорее
всего, он был бы миллиардером, да, и он бы жил бы в каком-нибудь доме на каком-нибудь Тихоокеанском побережье, ну, ездил бы туда в свои Гималаи, так сказать, да, в какие-нибудь буддийские монастыри, на личном самолете, скорее всего, летал бы.
А вот он буддист, да?
Я не знаю, кто он там. Тогда как раз они очень увлекались вот всеми этими восточными субкультурами и так далее, да. А что же с ними, что же стало со всеми этими героями? То есть те, кто не убил сам себя наркотиками или пьянством, Да, тогда еще. Они все очень успешные и богатые люди. А где же ваш протест, хочется спросить? Где он? Где вот это все, так сказать, да? Все то, чем вы так кичились, как бы, и из чего вы делали культ тогда. Куда он делся? Его монетизировали. Монетизируют и ее. Уже монетизируют, да? Вот. В этом и есть квинтэссенция западной цивилизации. Из всего надо делать деньги и шоу. Шоу делают деньги, деньги делают шоу. А в итоге это порождает власть над людьми, над огромным количеством людей. Когда нас обвиняют в том, что вот, мол, вот у вас там тоталитаризм, милитаризм и прочее-прочее. Знаете, тоталитаризм иногда честнее, чем подобный подход. Честнее. Он может быть даже более жестоким, но в этом смысле он как бы даже, так сказать, ну, по крайней мере, он не пытается делать вид, что вот мы с тобой по-честному. Не, все там как бы... А здесь, ну да, конечно, здесь вот, конечно, ты за это самое, за зеленый мир, вот тебе Грета Тунберг. Хорошо, что она ничего не соображает. То, что у нее есть какое-то заболевание, и то, что она ничего не соображает, это даже очень хорошо. Потому что если бы она соображала, то кто ее знает, чтобы она еще как бы она себя повела? Неизвестно.
Ну а ей же, в принципе, не о чем жаловаться. Она получает с этого положенный процент, как и любая звезда.
Да, и честно,
все зарабатывают.
И честно смотрят вам в глаза. Все зарабатывают. Да. Люди делают деньги, это вызывает уважение. Да. Как говорили в одном фильме.
Сергей Александрович, и я смотрю, на этом у нас все. Сегодняшний день у нас подошел к концу. Всем спасибо, до свидания.
Железная логика.